с вами на 12 главе книги Деяний Апостолов. Откройте, пожалуйста, эту главу, эту книгу. Я хочу призвать вас снова к тому разделу, о котором мы размышляли, в прошлый раз. И прочитаем опять все эти стихи 42 по 52 стих. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, чтившие Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Ивановым, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым должно было быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряхнув на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Пожалуйста, присаживайтесь. Этот раздел я назвал «Обоюдоострый меч Слова Божьего». В прошлый раз мы говорили об этой сильной стороне Слова Божьего проникать во внутренности личности человека и давать ему спасение. И мы знаем, что это могущество, которое находится вот в этой книге. И доказательство этому мы с вами. Именно это слово, однажды слышанное вами, потом растворенное верою, дало жизнь. Как это работает, мы не знаем. Но мы знаем, что в Слове Божьем заложена сила к спасению всякому, кому? Всякому верующему. Вера растворяет это слово. Нам непонятен этот механизм. Но мы знаем, что есть заповедь: слушай Слово Божие, принимай его, веруй в него. И оно дает результат. В прошлый раз мы смотрели с вами на признаки спасенного человека. Человек, который под воздействием этого Божьего Слова пережил это славное обращение. Помните три характеристики? Какая первая? Желание слушать Слово Божие. Это естественная реакция на то, что это Слово спасло человека. И у человека есть естественная потребность стремиться к Нему. Проверяйте себя. Не я тестирую. Никто либо другой. Сами проверьте свое сердце. Один из признаков. Если человеческое сердце тянется к Священному Писанию, естественно, в простоте, с радостью, как потребность наивысшей степени для его сердца, для его духа, для его души, там есть жизнь Бога. Второе. Желание благовествовать или желание делиться с этим словом. И это естественно. Это естественно. Если это слово спасло меня, я знаю, что оно спасет другого. И мы видели, что апостол Павел и другие ученики проповедовали это слово, в котором заложена эта сила. Почему? Потому что они сами на себе пережили это. И мы видели из этой истории, что весь город собрался слушать Слово Божие. Этот город узнал от тех, кто сами пережили спасение. Поэтому у них возникла потребность услышать, что это за проповедники в нашем городе появились. Что такие великие славные перемены в жизни этих людей. И третья характеристика. Это сердце исполнено радости. Радость об общении всего того, что есть в жизни верующего человека. Это глубокое чувство удовлетворенности, это гармония со своим Творцом. Это безмятежный дух во время мятежа этого мира. отчаяния, безнадежности, всякого уныния, депрессии, глубокого вот, тупикового состояния у верующего человека есть вот этот вот тоннель, освещенный Божьим светом, по пути которому он направляется в Царствие Небесное. Помните всегда, что в тот период, когда вокруг этого общества было в высшей степени развито идолопоклонство, смешение всех философских и религиозных течений, Бог находил среди этих людей тех, чье или слово которого спасало этих людей. Сегодня мы поговорим о второй грани вот этого меча. Мы говорили, что Слово Божие, оно не просто способно спасать людей, потому что мы знаем из истории этой, что Павел и Варнава были в синагоге, Павел проповедовал, он благовествовал. Благовествовал о Христе, который в данном случае, или в эпизоде его проповеди стал камнем преткновения. Посмотрите, людям нравится слушать истории. Когда Павел излагал хронологию израильского народа, всю эту генеалогию происхождения Израиля, вот царей, все это, с легкостью люди слушают. Да, они проверяют, о чем он говорит, дочери он высказывания. Но Евангелие – это не нейтральная информация. Это не просто вот, выброс информации в воздух, да, в эфир. И что хочешь с этим делать? Спасибо, ты помог нам скоротать время. Ясный призыв. То, что вы услышали о Христе, вы должны его принять как Спасителя. И Павел из множества разных возможностей путей спасения говорит только во Христе спасения. Потому что законом не оправдывается никто. Христос – исполнение закона. Он – жертвенный агнец. Он – посланный Богом Мессией, который взял на себя грехи всех людей. В нем спасение. И он говорит, покайтесь, примите Христа. Более того, Евангелие не просто призывает верующих людей, которому веровали, да, приняли спасение, каким-то образом восприняли спасение как ценный дар. И то, что мы говорим, да, вот о половинчатой какой-то вере, Христа воспринимают как билет на небеса. Живут в этом мире так, как им хочется, так как получается, так как случается. Но гарантия, какой-то предохранитель где-то подшит вот здесь. Что бы ни случилось, у тебя есть вход на небеса. Как узнать, спасен человек или нет? Это вторая часть Евангелия, которая вытекает из первой. Если ты принял Христа как Спасителя, то доказательство твоего спасения будет выражаться в принятии Христа как Господа. И вот о чем Павел с Варнавой увещевали. Пребывайте в благодати Божьей. Хотите узнать, спасены вы по-настоящему или нет? Задайте себе следующий вопрос. Являетесь ли вы послушным учеником, христианином, последователем Господа Иисуса Христа? И вот когда только Павел сказал об этом, а здесь нужно принимать решение, людей там мгновенно возмутило. И это сегодня возмущает многих людей. Потому что христианство, оно очень радикально в своей проповеди, в своей вести. Оно вот просто вторгается в жизнь общества и разделяет его. То, что мы видим, произошло в данном случае. Если вы забегаете наперед, читая проповеди, которые будут, да, почитайте или посмотрите, бегло обратите внимание на 14 главу. Обратите внимание на последующие главы, 17 главу, и вы увидите, как только появляется проповедь Евангелия, оно начинает разделять общество. Потому что оно взывает к воле человека принять решение. Друзья, серых зон, оттенков того, где мог бы человек оказаться или быть, просто-напросто нет. Христос, живя в теле среди учеников, он ясно сказал, кто не со мной, помните, тот против меня. И кто со мной не собирает, тот расточает. Это очень конкретная информация, это очень конкретная истина для того, чтобы всякий слушающий сделал конкретные выводы. своей души и для славы Господа. И очень заметно мы будем стараться обратить внимание на то, что с тех пор, когда проповедники Евангелия различают истину, до наших дней, когда звучит та же истина, реакция людей не меняется. Я уверен, что в нашей группе людей, в нашем собрании, есть две эти категории. Где одна грань Божьего меча рассекла, отделила вас от греха и сделала детьми Божьими, послушными Христу как Господу, последователями. И есть вторая грань меча, которая при слушании этого же самого слова ожесточает, делает глухим, бесчувственным, парализованным, неспособным следовать за Христом. Но даже в этом случае есть тоненький лучик радостной надежды, которую мы находим в том же Священном Писании, где Павел говорил: ныне день спасения. Сегодня это время, когда слушающий может услышать, когда неверующий может стать верующим, когда духовно мертвый может ожить. Вот сегодня мы посмотрим, друзья, на эту грань Слова Божия, мы посмотрим на эти характеристики теперь уже на людей, которые не уверовали в Евангелие. Это не исчерпывающий перечень или описание или объяснение этих людей, но, тем не менее, мы зеркально отображаем первую группу людей. Точно так же это выглядит из трех позиций, из трех характеристик противоположных. Если первая группа людей приняли Слово Божие, то группа неуверовавших, она явно выражает свой протест. Или пункт номер один. Личное отвержение Слова Божьего. Посмотрите на 45-46 стих. Снова возвращаемся к нашему тексту. Но иудеи увидели народ, исполнили зависти и противоречия, и злословие сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым должно было быть проповедано Слово Божие. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Очень интересно заметить, представьте себе картину, чтобы полгорода собралось где-то вот в наших условиях послушать Слово Божие. На это бы обратили внимание абсолютно все, и соседи, и проезжающие мимо люди на транспорте, и вот заметили бы это. Но посмотрите реакцию руководителей. Вместо того, как Христос, помните, когда увидел толпу народа и сжалился, потому что увидел, это люди, нуждающиеся в спасении. И у них нет пастуха. Они рассеяны, они потеряны, они заблудшие и в настоящий момент погибшие. Когда они сошлись, им нужно слово спасения. Но об этих людях сказано, что они начали что? Противоречить, богохульствовать и сопротивляться. Вот это вот личное отвержение Слова Божьего доказывает, что это зерно упало на бетонную почву. На ту почву, где у этого зерна нет ни одной причины или малейшего какого-то шанса проникнуть вглубь и дать плод жизни. И проблема не в зерне, а проблема в этой почве, в этом грунте. Посмотрите, глядя на этот перечень, там, то, что Лука записал, противоречили. Я полагаю, что они защищали закон, а не то, что услышали из уст Павла, защищая благодать. Для них очень ценно было защищать закон. И вот это вот слово, что они исполнили зависти, возможно, я смотрел это греческое слово, у него читается два значения. Можно увидеть два смысла. Во-первых, это естественная зависть. Ничего себе. Вот эти два человека один раз пришли к нам в собрание, и теперь весь город собрался. Мы здесь, допустим, 5 или 10 лет проповедовали. продолжают Писание, привлекли эту толпу и научили их нужным каким-то истинам. Скорее всего, вот они были, может быть, это комбинация бывает о зависти. Они видели успех. И с другой стороны, они переживали, очень сильно переживали, что сейчас эти люди, говоря о Моисеевом законе, его просто упраздняют и на базе этого закона предлагают какой-то иной путь спасения. Они начали это делать вслух. Вам заметно? Ведь я не знаю, наверное, это из опыта тех людей, которые любят благовествовать и часто общаются с людьми, открытыми для Евангелия. Так вот, категория людей очень похожа. Есть те, которые не понимают, но слушают. И хотят понимать. И каким-то образом открыты для того, чтобы вы им дали что-то почитать, пригласили в собрание, на общение, сделали их жизнь как-то богаче, хотя бы на уровне информации. Но очень сложно общаться с религиозно заточенными неправильными людьми в любой сфере. Он может знать Писание, как от ортодоксальной стороны, так и какой-то либеральной христианской стороны. Он может разбираться в каких-то истинах. Но как только он слышит весть Евангелия, что спасение в Иисусе Христе, и век греховен, и тебе нужно покаяние, и тебе нужно обращение и следование за Христом, люди начинают говорить, ну, давай разберем, что здесь написано. Давайте мы подумаем вот об этих вещах и об этих вещах. Например, исполняете ли вы субботу? И ты думаешь, какой это имеет отношение к душе? Они возвращают вас обратно в Ветхий Завет и говорят, вот, там написано, что день субботы исполнять нужно вовеки, это вечное постановление. И вы понимаете, что разговор закончен. И к этому разговору подмешиваются вопросы пищи. И вы понимаете, что вообще нет никакого клея, чтобы общаться с этими людьми. И они начинают спорить и противоречить. Я просто одну из таких иллюстраций привел. Но таких эпизодов вообще не может быть очень и очень много. Следующее то, что Лука записал. Они злословили. Это очень сильное слово. Они просто обзывали апостола Павла какими-то словами, знаете, оскорбительными, обидными. Ты самозванец, ты там недоучка, там мы слышали о тебе, ты там в Иерусалиме, вот предал своих, да, вот теперь ходишь, тут вот это вот, не это слово. И не к нему оно относится. Хулить в данном случае значит богохульствовать. Это значит, в адрес Христа Мессии направлены были самые оскорбительные слова. Это то, что хуже всего можно услышать, что он лже-мессия, что он по заслугам получил, и мы слышали, что он был распят, так ему и надо. И вот здесь они выразили свой протест и свой гнев, когда они сказали, спасение возможно, но на основании дел исполнения закона Моисея. Для нас, современных христиан, или живущих в современной условиях. Вот эта острота богохульства в адрес Христа, она лишена какой-то остроты, какой-то такой особого контраста. Потому что с веками вот этот вот контраст между законом и приношением жертв и принятием Христа, она очень затуманена, раскручена и не такая актуальна. Мы принимаем веру, потому что мы не родились в период, когда приносят жертвы. Но в то время в каждом дворе благочестивых верующих людей, которые хотели исполнять закон, были особые животные для заклания, для приношения в жертву, чтобы исполнять закон. В этом они видели свою надежду. Надежду на искупление, на прощение. И вот смотрите, сам Бог в человеческом теле пришел в этот мир и отдал свою жизнь. Люди говорят, овца ценнее. Кровь козла, овцы, вола ценнее, чем Павел, ты проповедуешь. к евреям автор говорит, очень тяжко ждет осуждение тех, кто попирает, помните? И ни за что считает святыню Христову. Его кровь, его жертву, его отдачу своей жизни в искупление грешников. Только содрогаясь, можно представить, насколько Бог в своем гневе будет осуждать людей, которые просто сказали, для меня эта жертва ничего не значит. Для вас значит, для меня не значит. То, что делал автор послания к евреям, это вот здесь оно где-то тоже в этих главах рождалось. Когда одна группа обращенных из иудаизма приняли Христа по вере, а потом под давлением различных обстоятельств, возможно, экономических, когда они пришли в один офис устроиться на работу и почитали личное дело графа, где написано вероисповедание, христианин, ты еврей христианин, больше даже на пороге не появляется. И потом, когда, возможно, это молодой человек хотел жениться и из своего сообщества взять еврейку в жены, когда семья узнавала, что он обращенный в христианство еврей, там была закрыта дверь. И там была закрыта дверь. И везде двери для этих людей были закрыты. Вот этот изворотливый человеческий ум начал искать пути комбинирования веры во Христа вот здесь, в душе и внешнего проявления. Иногда зарисоваться с общей группой людей, которые приносят жертвы, которые сидят и читают вот эти вот, никому уже не нужны на тот момент мантры заученных молитв, безжизненных, пустых, ничего не имеющих никакой силы. И вот автор послания к евреям очень обеспокоен тем, что христиане, которые перед глазами был представлен Христос, как наивысший первосвященник, которого они приняли, и вот он берут, отфутболивают его практической жизни, говорят, ну, подвинется. Эта группа людей, они сразу от него отвернулись. Возможно, множество таких вещей, о которых я сейчас упомянул, они прокалькулировали сразу. Если я приму Христа, возможно, ты, Павел, прав. Но я не готов платить эту цену. Я сразу же потеряю работу, потеряю родственные близкие отношения, потеряю всякую перспективу на благополучное существование в своем обществе. И люди не принимали. Вот такие причины есть. Тоже из вашего личного опыта, когда вы благовествуете людям, возможно, вы слышите подобные такие аргументы людей, которым трудно принять Христа. Они понимают, что жить нужно начать честно. У человека, у которого там в каждом городе по любовнице, когда он ездит в командировке, да, ему придется прекратить все это. Если у него какая-то шикарная работа, где за счет махинаций каких-то, да, он живет, и он понимает, что, о, мне нужно будет это оставить. Кто-то понимает, что его изгонят из-за того, что просто то общество, где он находится, они не восприемлют людей с религиозными какими-то ценностями. И вот вы им рассказываете Евангелие, а их уши закрыты. Потому что он на самой первой секунде понял, что не приму. Так вот, характеристика тех, кто на самое первое, да, не уверовавших в Евангелие, это личное отвержение Божьего Слова. Они сопротивлялись. Лука говорит, я думаю, что речь идет о том, что они не хотели слышать о вопросе принятия покаяния. Взять все это вместе, это называется личное отвержение Божьего Слова. Оно хоть в деталях здесь и расписано, но общий показатель того, что это слово не является авторитетом для людей. Очень интересная реакция апостолов. Мы говорили, Павел-то знал о силе этого слова. И Павел знал, насколько важна ответственность людей принятия этого слова. Посмотрите, он с ними не спорит. Он их не переубеждает, не пугает. Он просто озвучивает факт.
цитирует тех же пророка. Вот что Бог говорит. Исаия говорит, что я, то есть Мессия, я буду послан не только для Израиля в первую очередь, но буду послан для всех народов, для края земли, для всех наций. Вы отвергаете. Вы должны были первыми быть благовестниками. Вы должны были бы первыми принять рожденного Христа. За Христом ходить, как за учителем. Принять его как Господа и Мессию и проповедовать. Но вы его отвергаете. Они говорят, мы уходим. Посмотрите на 48 стих. Вот здесь переплетается вот этот контраст снова, снова и снова. А язычники обращенные, что с ними происходит? Почему в прошлый раз говорили? Они радовались. Они, слыша это слово, проставляли это слово, то есть восхищались этим словом, они радовались. И вот интересно, сказано, и уверовали все. Кто все? А? Те, которые были предопределены к спасению, предуставлены к вечной жизни. Вы знаете, я немножечко хотел бы здесь остановиться и снова с вами поразмышлять, для одних людей напомнить, для других, может быть, это впервые прозвучит. А для нас это серьезный момент, с которым мы всю жизнь будем идти, вот параллельно рассматривая Божью премудрость и не давать этому ответ ясный и однозначный. Это его суверенность и ответственность человека. Мы прочитали. Павел сказал, Варнава сказал, вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. С другой стороны, мы считаем, что и были спасены те, которые были предусмотрены, предуставлены, предизбраны к вечной жизни. Что происходит? Есть у вас ясное понимание того, как это выглядит? Вы знаете, в адрес Господа звучат всякие оскорбительные вещи. Я вот перечитывал, как люди понимают эти отрывки, как они комментируют вот, суверенность Бога. Я читал, не знаю, именно понимаю, что это достаточно какая-то известная личность, которая комментирует все эти вещи. Сказано так, если вы думаете, что Бог избирает людей в силу своей суверенности, вы ошибаетесь. Я сразу думал, вот это да. Человек, наверное, исключен Божьей тайной двери от Святой Святых, где он входит, и он понимает его мысли, знает его разум, знает механизм спасения, избрания. И люди делают свою версию избрания. Они говорят, да, Бог избирает человека. Но избирает на основании действий человека, который Бог далеко от вечности в бинокль видел, что Иван Иванович Иванов однажды на евангелизационном собрании возьмет трактат «Четыре духовных закона», прочитает, его сердце вздрогнет, и он уверует, и Бог говорит, его не избираю. А Сидор Сидорович Сидоров на этом же собрании возьмет и не вздрогнет, а этого не избираю. И вот такую схему приписывают Богу. Как объяснить эту вот суверенность Бога, его всеведение, всезнание, мудрость в комплексе с его добротой, человеколюбием, милосердием, святостью? Если вернуться немножечко в историю еще дальше до образования человека, когда Бог создавал ангелов, когда Он творил Люцифера, победоносца, светоносца, одного из наивысших ангелов. Вопрос, знал ли Бог, что он падет? Если мы скажем, нет, не знал, это его воля была Люцифера восстать против Бога. И Бог чего-то там где-то не усмотрел. Но тогда нам нужно пересмотреть доктрину сведения Бога. А если мы скажем, конечно же, знал Бог же всемогущий, всеведущий, то зачем он его сотворил и позволил ему пасть? И мы снова в путанице. Мы снова в головоломке, у которой у нас нет ясного выхода. Если он любит, то почему он допустил, чтобы существо согрешил и сделало столько трагедий потом на земле, обольстив Адама с Евой. И миллиарды людей, потомки Адама и Евы, оказались в вечных муках. У нас нет ответа, почему так. Но у нас есть утверждение. Есть суверенность Бога. Он Господин всего. Может быть, для кого-то это покажется слишком легким ответом. Или уходом от конкретики. Но послушайте, это истина. Бог суверенный. И то, что произошло с падением ангелов, с падением людей, Бог допустил. Будучи при том мудрым, милостивым, человеколюбивым. Я скажу, ангелолюбивым. Но он разделил сообщество ангелов, или ангелы, сообщество ангелов разделилось, и сообщество людей разделилось. Так вот, проще говоря, в нашем сегменте, когда мы рассматриваем людей, и касаясь бытия ангелов, Писание нам показывает суверенность Бога. И уверовали все предназначенные, когда? От вечности. Послание к Ефесянам нам помогает это увидеть. 1 глава, 4 стих, помните? В этой же местности чуть позже Павел проповедовал. И еще чуть позже он написал письмо. И он хотел заложить фундамент понимания того, вот почему вы уверовали. Да не потому, что вы лучше иудеев или лучше других язычников, которые вас окружают. Причина, почему вы уверовали. И он обращает людей далеко-далеко в историю. В те события, в те анклавы, в те глубины тайников Божий, которые он называет от вечности. Избранные Богом. Я хочу сказать, друзья, для нас это останется тайной. Вот это слово «избрание», его невозможно вычеркнуть из Священного Писания. Оно есть. Только проблема вокруг этого слова заключается в том, как мы его трактуем. Одни говорят, что избрание основано на основании причин, которые находятся в человеке. Другие же говорят, что избрание Божье находится в причинах, которые находятся в сердце у Бога. Поэтому смотрите, еще до того, когда не было греха, Иван Иванович и Сидор Сидорович не приходили на евангелизационное собрание. Уже тогда в книге жизни Агнца, который, кстати, также был заклан прежде создания мира, уже у Бога был список этих людей. Это его суверенность. И вот атаки против Бога. Они говорят, раз Бог одних избрал к спасению, автоматически, значит, других Бог избрал к проклятию. Но это неправда. Бог никогда никого не проклинал из людей на вечной муке. И вы знаете, что место вечного страдания, которое мы называем, читаем в Священном Писании, ад, озеро огненное, кромешная тьма, место одиночества, плача, скрежета зубов, вечных страданий, для кого оно было приготовлено? Для сатаны и для ангелов его. Не для людей Бог его готовил. Поэтому суверенность Бога в том, чтобы спасти людей и того, кого Он хочет. Ответственность человека либо принять Слово Божие, либо отвергнуть. Потому что всякий призыв, обращенный к тому, покайтесь, он бы не имел смысла. Вот ответственность человека. Я просто две цитаты, одну из них я снова к ней вернусь, но вот первую Иоанна 5 глава, 39 и 40 стих. Иисус, обращаясь в своей проповеди или в общении к людям, Он говорит о стандартах того, как люди могут уверовать. И Он говорит, исследуйте Писание. Это может быть, этот глагол подчеркивает как призыв к исследованию. Он также может быть утверждением. Вы исследуете Писание. То есть вы в процессе исследования. Вот чем вы занимаетесь, вы продолжаете его исследовать вчера, сегодня и завтра. То есть вы в этом процессе. Но Христос говорит, через них вы думаете иметь жизнь вечную. Помните, да, этот текст? И Христос говорит, хотите или не хотите, любой текст, он будет свидетельствовать об Иисус говорит: Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, помните? Под крылья свои, защитить вас. И это не был спектакль. И тогда, когда он плакал по-настоящему. Потому что он видел осознанное отвержение людей. Он видел осознанный выбор и жестокосердие этих людей. И он говорит: но вы не захотели. Поэтому оставляется ваш дом пуст. Современный Израиль — это печать отвержения Мессии. Это демонстрация того, что Бог сейчас не благословляет Израиль как нацию, на которую наречено имя Мессии. Современный Израиль в книге Откровения, он его называет Содомом. Синоним садомии, распущенности, разврата духовного. Это духовный Египет, который полон человеческих эгоцентричных желаний и восполнения этих похотей. Вот какой сегодня Израиль, как Бог на него смотрит. Причина отвержения Мессии. Бог зовет, люди не хотят. И вот сказано здесь, что вы сами себя делаете недостойными. Если бы Павел ясно понимал доктрину двойного предопределения, что одних Бог избрал к спасению, а других он обрек на проклятие, он бы сказал следующие слова: извините, но я понимаю, что на вас стоит печать неспасенных людей, и вы ничего не сможете сделать. Возникают у вас такие мысли. Есть ли смысл благовествовать людям, если Бог из вечности какую-то определенную группу избрал, а кого-то не избрал? Сын неверующий, дочь неверующая, родственники неверующие, муж, жена, соседи. Вот столько лет говорю, и, наверное, он не избранный. Но это не наша проблема. Почему? Потому что мы не знаем, кто избранный. Я повторю цитату Спержина, который сказал: если бы я знал, кто избранный, я бы проповедовал только избранным. А поскольку я не знаю, кто передо мной, избранный человек Богом или неизбранный, я буду благовествовать всем. Вот Бог закидывает эту сеть в океан грешников и вытаскивает оттуда все, всякой рыбы. Но мы не рыба. У рыбы нет воли. А у человека есть. Так вот, я хочу, чтобы сегодня эти слова прозвучали достаточно серьезно многим из нас, слушающим здесь. Задайте вопрос и ответьте. Как вы относитесь к этому Слову Божьему? Слышно? Подчиняетесь ли вы Ему? Каков ваш внутренний отклик на то слово, которое вы слышите? Принимаете ли вы его? Это судьба. Это вопрос вечности. Это вопрос вечного бытия. Заканчивая эту мысль, я хочу просто опять тезисно повторить. Те, кто окажется на небесах, они кажутся там по благодати и избранию Божьему. Те, кто окажется в аду, будут там по своему личному выбору, неверия в Мессии Иисуса Христа. Это первое, что определяет людей, которые не приняли Евангелие. Второе. В нашем тексте 50 стих, первая его часть, это распространение клеветы и лжи на христиан. Давайте мы прочитаем. Но иудеи, подстригнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей. Вот интересное развитие сюжета. Мало того, что люди сами не приняли. Посмотрите, как дальше развивается процесс отвержения. Они подстрекнули людей. Они возбудили толпу против этих людей. То же самое мы находим в 14 главе. Эти люди не успокоились. Когда из застали Павла и Варнаву. Они ушли в Иконию, а потом они ушли в Листру, потом они ушли в Деревию, а потом они были в Писидийских снова местах, а потом снова были в Анталии, и вот весь этот вот путь, они за ними ходили. Они не успокоятся до тех пор, пока они не достигнут своего. Что они делают? Отвержение ведет к тому, чтобы против этих людей настроить других. Посмотрите на вот эту вот схему сатанистскую. Когда у людей заканчиваются аргументы для того, чтобы возразить, может быть, даже в хорошем смысле слова, конструктивно подискутировать, они запускают механизм подлый, коварный, настроен против людей, чтобы опорочить их репутацию. И в те времена легко просто от них избавлялись физически. Буквально несколько штрихов. Посмотрите, что они сделали со Христом. Сказано, предали Христа. Пилат понял сразу, помните? Написано, предали Христа из зависти. Они не нашли в нем деструктивного человека. Лжемессию, человека, который на самом деле коварно за счет израильского народа хотел разбогатеть или имя себе сделать. Но они нашли кого? Лжесвидетели, которые исказили действительно, сказали, что Христос разрушит храм и всякое такое, и вот смерть ему. То же самое мы читаем со Стефаном. Стефан представляет истину, благовествует людям, они слушают. Его лицо сияет, как у ангела. Никакого противоречия к нему нет. Они бессильны противостоять ему. Но они отвергают лично Слово Божие. И снова ищут коварных людей, лжесвидетелей, которые опорочили имя Стефана. Придумали то, что он богохульник. Подписали ему приговор. То же самое, если бы быстро взгляд, я просто показывал одну и ту же схему вот работы сатаны. То же самое было с Иосифом. Помните, когда жена Патифара пыталась завладеть им, а потом не получилось, к чему она прибегла. Просто обладала его. И вот она здесь показывает свою праведность, свою высокоморальную чистоту, свою вот преданность мужа, она начинает кричать, что на нее нападают. И этот человек оказывается в тюрьме. Но схема одна и та же. Когда заканчивается здравый смысл, логика, аргументация, вход пускают ложь и клевету. Христос сказал, что сатана – отец лжи. Это его почерк. Наше время. Вспомните, те, кто более древний, чем я, может быть, моего поколения, да, люди, вспомните в советское время, как относились к баптистам. Вот что у вас первое вызывало ассоциацию при слове «баптист»? Секта. Тяжелая, страшная секта. А еще на этих черно-белых фотографиях, там, газеты «Правда», «Труд», «Известия» или еще какие-то, когда вот показывали этих женщин в косыночках с коротким, так знаете, когда вот только небольшие формы лица, рассматривали, там вообще какие-то монстры были. Это что-то ужасное. Я видел в школе рядом с собой, да, вот этих людей, которых называли баптистами. Я думаю, точно они правду говорят. Потому что они без галстука пионерских ходят. Без значков комсомольских. Что я о них знал лично? Ничего. Почему я проглотил эту информацию? Потому что подали эту ложь в таком красивом виде. Сказали, бойтесь этих людей, держитесь от них подальше. И все. И все. И этих людей, точно так же, как во времена иудаизма, не принимали ни на работу, не давали доучиться многим, не давали нормально функционировать в обществе, считали по определению деструктивными людьми. В то время, когда в стране процветало пьянство, блуд, воровство, традиционной веры, да? Если взять статистику, кого больше нужно было бы бояться, кто больше разводится или преступления делает, так вот на кого нужно было обращать внимание. Но это жестокая пропаганда была против народа Божьего. В горизонтальной плоскости у правительства свои были интересы. Но сатана уничтожал верующих таким образом. Посмотрите, как только появляются Божьи благовестники, сразу же противодействие. То ли это на Кипре, когда Павел с Варнавой оказался, то ли это в Антиохии, то ли это в Иконе или в каких-то других городах. И с другой стороны, обратите внимание, друзья, сильнейший факт. Место, из которого Бог хочет благословить, он начинает с насаждения там церкви. Как только Бог видит, что там есть его народ, гарантия, что та местность будет благословенна. При условии, если церковь будет соответствовать Божьим стандартам. Вот почему в книге Откровения мы снова и снова возвращаемся, да? Бог с болью в сердце своем говорил, вы потеряли тот статус, с которым я вас писал. Вы занизили те стандарты, которые должны быть. Поэтому, если слаба церковь, внутри гнилая сама по себе, у этого мира нет надежды, сколько бы церквей не было в городе. И наоборот, если церковь маленькая, слабая духовно сама по себе, но сильна духом в Боге, через эту группу людей Бог будет совершать явление своей славы, являет свою силу, могущество, как свет и соль, он будет использовать церковь. И не стоит удивляться, друзья, что во все времена ложь – это самый распространенный инструмент сатаны для того, чтобы разрушать репутацию церкви, противостоять ей, лгать, искажать факты действительности и на основании всего этого утверждать свои какие-то стандарты. Третье, последнее. Это логическое продолжение, личное отвержение, ложь и клевета и третье гонение. Гонение на христиан. Если мы видели, у спасенного человека преобладает в жизни исполненность духа, вот состоянием радости, то внешнее проявление неверующих людей. Почему? Печать такая, которую тоже, может быть, он не хотел бы ее носить на себе, но это состояние гнева, состояние раздражения, какого-то ожесточения. Ведь люди не рождаются с гневом, а врожденным. Что-то же их формирует. Я встречал людей, которые в обществе очень контактные люди в плане коммуникации на любые вопросы, на любую тему. Как только они слышат слово Библия, слышат слово Бог, особенно почему-то Христос, эти люди переклинивают до такой степени, что они теряют свою прежнюю внешность. Все мышцы приходят в какое-то странное состояние. Голос у них начинает просто звенеть, какой-то медный, с хрипотой какой-то. И они теряют контроль над собой. Я не говорю, что это одержимые люди. Но вот есть проявление таких людей. Что с этими людьми произошло? Что мы видим? Отвергающие Слово Божие и клевещущие на христиан, они будут желать удалить их от себя подальше. Мы не хотим ничего иметь с этими людьми. Потому что как овца и волк не могут быть вместе. Хотя Богу хотелось бы быть рядом с овцой, да, потому что это бесплатная пища всегда. В достатке, в изобилии. Но овца будет отдаляться. Это разная природа, это чуждая природа, это сопротивляющие друг другу образы, мышления, своей сущности. Так и в этом случае. Люди, ненавидящие Христа, и те, кто носит имя Христа, они будут отвержены. Очень интересная реакция апостолов. Уходя из этого города, они снимают свою одежду, свою обувь и отряхивают пыль. Это был образ любого благочестивого иудея или набожного иудея, который каким-то образом оказался в языческой территории. И когда он приходил к себе домой в Израиль, или, например, проходя через Самарию, появлялся либо на юге Израиля, либо на севере Израиля, они делали этот ритуал. Во свидетельство того, что я был среди язычников, оскверненных, безбожных, и стряхиваю пыль, не хочу ее вносить на территорию моей земли. Этим самым Павел в адрес верующих людей, так называемых верующих людей, религиозных людей, отряхивает пыль в знак того, что вы хуже язычников. Вы сами себя уподобили язычникам. Так, друзья, вот три простые вещи. С одной стороны, мы видим, что обоюдоострый меч, возрождая человеческое сердце, приходит в жизнь человека, дает ему силу, могущество узнать Бога, увидеть свое сердце, сокрушиться и с радостью следовать за Христом. И мы видим людей, которые слышат одну и ту же проповедь, даже у тех, у которых есть база религиозного знания. В силу своего неверия, жестокосердия, ожесточают свою душу, не принимают слова, сопротивляются, клевещут, если возможно, физически или психологически, удаляют верующих людей из своей среды. У меня вопрос ко всем вам. В какой категории людей вы причисляете себя? Наверное, вопрос к Господу. Господи, более важно, что ты думаешь о нас. В какой категории людей ты нас видишь? Вот что я хотел бы сегодня сделать. Или предложить. Друзья, присутствующие, все, которые ходят в наши собрания, даже несмотря на то, что у вас есть членский билет Церкви Святого Воскресения, что вы даже чем-то занимаетесь, каким-то служением, даже если вы сейчас обнаружили, что вы невозрожденный человек, пойдите ниц пред Богом и призовите имя Яхве, Спасителя и Искупителя в свою жизнь. Лучше это сделать сейчас, чем в судный день, когда Христос говорит, всякое колено преклонится предо мной, всякий язык будет исповедовать, что Христос — это Господь. Но именно сегодня день спасения, день благодати. Не вздумайте никогда заканчивать свой день в каком-то глубейшем размышлении о завтрашних благах или каком-то счастье. У кого-то может быть пожар, но и сам сгорит на пожаре. А у кого-то может быть еще чего-то, то, что мы слышали, да, и может сам там погибнуть. Но сегодня день спасения. Думайте не о том, что о вас думают другие люди, или то, что вы сами о себе думаете, но думайте о том, что Бог говорит о моем сердце, заглядывая под корку моего мозга, заглядывая в глубины тайники моей личности, мое сердце. Что Бог думает? И пусть это вызовет у вас стрель, как и страх. Такую же панику и переживание, как было у тех людей, которых мы читали в начале книги Деяния Апостолов, что были пронзены в сердце и сказали, что нам делать, мужи, братья, чтобы спастись. И вот ответ. Веруйте в Иисуса Христа и будете спасены. Будете спасены. Я понимаю, что это действие Духа Святого. И ни один человеческий призыв не может вызвать изнутри человеческого сердца реакцию для покаяния. Если сегодня время, если сегодня состояние вашего сердца пришло в беспокойство, просто скажите, я хочу, чтобы вы по мне помолились. Мы будем молиться церкви. Если этот камень неверия вы носите за собой, который мешает вам дышать, мешает вам глотать, мешает вам жить полноценной жизнью, сегодня у ног Христа сложите это бремя и испытайте эту радость, эту свободу, это счастье, которое Христос приносит всем искупленным. Но если вы осознанно говорите, я не принимаю этой жертвы, и она мне не нужна, то сегодня вы становитесь в один ряд с теми людьми, о которых Павел сказал, вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. Вы знаете, жизнь когда-то закончится. И многие люди, которые слышали призыв к покаянию, слышали проповедь Евангелия, слышали милостивый и нежный стук Духа Святого в сердце, будут сожалеть всю свою вечность. Потому что Бог живой. И Он иногда может прийти в сердце человека, стучать в его жизнь, а потом прекратить это делать. Но нас Тебя, наш Отец. Благодарна Тебе за все истории и Слово Твоего, о которых мы можем размышлять, читать, извлекать полезные принципы для нас, детей Твоих, христиан, живущих в это время, несмотря на то, что нас отделяют сотни тысяч лет от тех событий, мы видим, что человек по своей сущности не изменился. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое, которое воистину является острым мечом, способным спасать, способным судить грешников, отвергающих Слово Твое. Прошу Тебя, Господи, о всех присутствующих в нашем собрании и о своем сердце, чтобы каждого из нас Ты снова проверил в лучах Твоего света, Твоей истины, Твоей правды, Господи. Обнаружь в наших сердцах веру или неверие. Осуди неверие и грех, Господи, и исцели нас. Просим Тебя о том, Господи, чтобы люди, которые не приняли Тебя сегодня под воздействием Слова Твоего и Духа Твоего Божьего, могли склониться. Мы знаем, что для каждого человека у Тебя есть доступ, для каждого человека у Тебя есть путь, время и место. Работай сердцами этих людей, которые регулярно приходят в собрание, слушают Слово Твое. Да будет это желание, Господи, найти Тебя как Спасителя, спасти свою душу от грядущего суда и стать Твоим учеником и верным следователем в Царстве Твоем. Всех детей Твоих, искупленных и возрожденных, Господи, продолжай освящать, продолжай исцелять, продолжай восстанавливать и созидать в образ Господа нашего Иисуса Христа. Дай всем нам, любящим Тебя, любить Тебя еще крепче, любить Тебя сильнее и искреннее, служить Тебе преданнее, потому что в этом смысл нашей жизни. Перед нами новая неделя, Господи, новые дни, которые неизвестны нам, но известны Тебе. Мы хотим посвятить их Тебе. Хотим доверять Тебе, суверенному Богу, который от начала дней спас нас и который до конца дней истории будешь хранить искупленных. Используй нас как чистый, угодный инструмент в руках Твоих для созидания Царства Твоего, для влияния на этот мир погибающий, чтобы спасались грешники. Благодарим Тебя за это славное время общения друг с другом, за слово слышанное, за песнопение молитвы, Господь, за радостное общение у ног Твоих. Пусть Твоя благодать будет с нами ради Христа, Спасителя нашего. Аминь.